Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Марка, главы 15 и 16. Читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Феодул». Далее в программе слова блаженной памяти старца Паисия Святогорца. Вы услышите чтение глав из книги «Духовное пробуждение». Читает игумен Иосаф Сорокин. И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «Мысли о добре и зле». Евангелие от Марка, главы 15 и 16. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 15. Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь Синедрион составили совещание и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату. Пилат спросил его: «Ты царь иудейский?» Он же сказал ему в ответ: «Ты говоришь». И первосвященники обвиняли его во многом. Пилат же опять спросил его: «Ты ничего не отвечаешь, видишь, как много против тебя обвинений?» Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился. На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили. Тогда был в узах некто по имени Варавва со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. Он сказал им в ответ: «Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Вараву. Пилат, отвечая, опять сказал им: «Что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским?» Они опять закричали: «Распни его!» Пилат сказал им: «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее закричали: «Распни его!» Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие. А воины отвели его внутрь двора, то есть в преторию, и собрали весь полк, и одели его в багряницу, и, сплетши терновый венец, возложили на него, и начали приветствовать его: «Радуйся, царь иудейский!» И били его по голове тростью, и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему. Когда же насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его в собственные одежды его и повели его, чтобы распять его. И заставили проходящего некоего Киринеянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест его. И привели его на место Голгофу, что значит «лобное место». И давали ему пить вино со смирною, но он не принял. Распявшие его делили одежды его, бросая жребий, кому что взять. Был час третий, и распяли его. И была надпись вины его: «Царь иудейский». С ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону его. И сбылось слово Писания: «И к злодеям причтен». Проходящие злословили его, кивая головами своими и говоря: «Э, разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого и сойди со креста». Подобно и первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу: «Других спасал, а себя не может спасти. Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и уверуем». И распятые с ним поносили его. В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом: «Элои, Элои, лимма савахвани», что значит: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили: «Вот Илию зовет». А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря: «Постойте, посмотрим, придет ли Илия снять его». Иисус же, возгласив громко, испустил дух. И завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу. Сотник, стоявший напротив его, увидев, что он так возгласив и спустил дух, сказал: «Истинно человек сей был Сын Божий». Были тут и женщины, которые смотрели издали. Между ними была и Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова Меньшего и Иосии, и Соломия, которые и тогда, как он был в Галилее, следовали за ним и служили ему, и другие многие, вместе с ним пришедшие в Иерусалим. И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботою, пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который и сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер. И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу и сняв его, обвил плащаницею и положил его в гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где его полагали. Глава 16. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собою: «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» И, взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им: «Не ужасайтесь, Иисуса ищите, Назарянина, распятого. Он воскрес, его нет здесь, вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее, там его увидите, как он сказал вам». И, выйдя, побежали от гроба. Их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Воскреснув рано, в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим. Но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. И те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец явился самим 11, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили, и сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавши же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы». И так Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь.
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение сочинения святителя Николая Сербского «Феодул». У микрофона ведущий Александр Андреянов.
Домовладыка. Знаешь ли ты, Феодул, от чего проистекают наибольшие беды людей? Если не знаешь, я скажу тебе. От того, что люди утратили дух домовладыки. Утратили они дух домовладыки и упиваются духом наемническим. А наемник ни в своем доме не умеет хозяйничать, ни в чужом не хочет. Спаситель мира явился с духом домовладыки, всеобъемлющим и изобильным, какой только Бог мог явить и какой только и мог помочь разбазаренному дому человечества вновь обзавестись хозяйством. Прежде всего, он исполняет предписания закона, имеющие малую важность ради высших целей. Он избегает препирательств и столкновений из-за этих предписаний. Он принимает обрезание. Оно не значит ничего. Он установит новое обрезание, которое будет означать обрезание сердца от зла. Он не появляется как учитель до исполнения 30 лет, хотя был в состоянии в свои 12 лет удивить всех старцев и мудрецов иерусалимских. Крещается Христос в воде на Иордане, как и другие люди, крещением Иоанновым, пока он не дополнит это крещение, крещение Духом Святым и огнем. Платит подать, когда у него требуют, хотя как раз и не был должен платить. Подвергается искушениям сатанинским в течение 40 дней, постясь и молясь, чтобы как домовладыка показать пример своим домашним, как надо бороться с искушениями и одолевать сатану. Ах, Феодул! Я не с того начал. Христос рождается в каменной пещере, а не в царских палатах, чтобы показать, как высоко ценит он и самое простое место на земле. Ведь он сотворил это место. Призывает скромных рыбаков в великие апостолы и евангелисты своего спасоносного учения, чтобы показать, что ему дороги и самые скромные люди, ведь он их сотворил. Дружит с последними грешниками и мытарями, которых напыщенный свет презирает, и это вменяется ему в вину. Но он, как рачительный домовладыка, видит, что решето, в котором мир просеивает ценности, продырявлено, и что через это продырявленное решето просеивается вместе с сором много чистого зерна. Эти выброшенные зерна он по-хозяйски собирает и сберегает. Христос не отвергает старое, но что-то выбирает из него и соединяет с новым. «Не нарушить пришел я закон или пророков, — говорит он, — но исполнить. Ему принадлежит и старое, и новое, и он, как мудрый домовладыка, выносит из сокровищницы своей новое и старое. На Фаворе когда Он преобразился, пред Ним стояли апостолы, а рядом с Ним Моисей и Илия, то есть благовестники нового и носителя старого. И все в Его божественном свете Дома Владыки. Как Дома Владыка, Он пример трудолюбия и рачительности. Он спешит. Он знает, что Ему отведен короткий срок для трудов земных. А кому отведен не короткий? Он спешно обходит всю Галилею, Самарию и Иудею, несколько раз в течение 3 лет, и посещает пределы приморские, где жили язычники, и гадаринские на противоположной стороне озера. И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Он не щадит себя. Только было бы хорошо всем домашним его. Часто он голоден и жаждет, устает и обливается потом из-за долгого пути, ночует там, где придется, под открытым небом, на голой земле, под деревом, на камне вместо подушки. В скорби о своем народе он проводит многие ночи без сна и отдыха, в молитве к Отцу своему, в бдении и раздумьях. Наилучший Дома Владыка, он также и наилучший врач. На нем всецело исполняется предсказание славного Исаии пророка: «Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни». Слепым Он дарует зрение, глухим — слух, немым — речь, расслабленных ставит на ноги, прокаженных очищает, бесноватых утешает, эпилептиков — исцеляет, сгорбленных распрямляет, сумасшедшим возвращает рассудок, одержимых освобождает от злых духов, мертвых воскрешает, безутешных радует, малодушных ободряет, покаявшихся прощает. Он становится всем для всех, чтобы все спасти, как отец семейства, как домовладыка. Все, кто не осмеливался и рта раскрыть перед людьми, исповедуются ему, веря, что он поймет их и поможет им. Все, кто напрасно искал исцеление у врачей, притекают к Нему и получают то, что искали. Искуснейший врач, он одновременно и искуснейший пастырь стада человеческого. Какая счастливая мысль — назвать людей овцами. Воистину, долго было человек человеку волк. Долго люди видели в нем идеал, происхождением своим от волка кичились римляне. Римские кесари состязались друг с другом в подражании волчьим нравам. В Египте обожествляли кровожадных крокодилов, в Индии — обезьян, на острове Ява и во многих других странах — ядовитых змей, где-то диких быков, где-то гигантских орлов. Вся земля представлялась сплошным зверинцем, причем зверинцем как пантеон и зверинцем как общество человеческое. Но нигде в мире не обожествлялась овца, нигде не возводилась она в идеал. Овечья кротость считалась слабостью и даже пороком. Христос совершил нечто неслыханное и невиданное. Он притворил зверинец в загон для овец. Пророки назвали его Агнцем Божиим, а он себя назвал пастырем овец Божиих. Звериный пантеон нужно было освободить от зверей, очистить, окадить и вселить в него Агнца Божия, а звериное общество людей укротить и превратить в стадо безобидных овец Божиих. Народ это понял и восторженно принял. Узнали овцы голос доброго пастыря и побежали за ним. 3 года народ не давал ему покоя ни днем, ни ночью. Бежали за ним тысячами, теснились возле него, жались к нему, как долго не осоливавшиеся овцы к соленой руке чабана. А ему жалко стало народа, потому что были как овцы, не имеющие пастыря. Он жалеет и сотую, потерявшуюся овцу, и, беспокоясь, подобно хозяину, оставляет 99 овец и идет и ищет эту сотую до тех пор, пока не найдет ее. Он отмывает овец своих от всякой нечистоты, а паршивых усердно лечит от болезни. Не как наемники, которые стригут и доят до крови, до гибели овцы. Он жизнь свою полагает за овец своих.
Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Феодул». Далее в программе вы услышите чтение глав из книги «Духовное пробуждение» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
О духовном родстве. Геронда, вчера вы сказали нам, что ощущали всех людей, с которыми встречались в прошедшие дни, своими братьями. Что такое духовное родство? Со всеми людьми мы братья по плоти. Все мы братья, и все мы рабы Бога. Мы же верующие, кроме того, и по благодати дети Божии, искупленные божественную кровью нашего Христа. В жизни духовной мы плотски являемся родственниками по Адаму, и духовно родственниками по Христу. Люди, живущие духовно, ощущают между собой это духовное родство. Они думают об одном, они стремятся к одному, они преследуют единую цель. А если бы, к примеру, у тебя была сестра по плоти, жившая, как ей заблагорассудится, по-мирски, то никакого духовного родства с ней ты бы не ощущала. А может ли распасться духовное родство? Когда один из людей прекращает жить духовно, то и его родство с другим, духовно живущим, прекращается. Не другой, духовно живущий, удаляется, а прекративший духовно жить отделяет себя от него. Так же, как насколько живет человек по Богу, настолько он к Богу и приближается. Насколько удаляется он от жизни по Богу, настолько дальше от него уходит. И как божественная благодать является силой, действующей на расстоянии и передаваемой людям, так и лукавые энергии дьявола есть действующая на расстоянии и передаваемая сила. Если, к примеру, две души находятся в состоянии духовном, и одна из них думает о другой, то между ними есть духовные соединения, и одна душа передает божественную силу другой. Также и две души, живущие греховно и имеющие между собой некое общение. Одна из них на расстоянии принимает от другой бесовское воздействие. От одной идет телеграмма к другой. Геронда, а когда один из двух людей, имевших между собой такую бесовскую связь, изменяется в добрую сторону, то помогает ли это другому? Да, он не получает ответа, потому что тот, кто изменился к лучшему, как бы не поднимает трубку своего духовного телефона. Обрывается линия, и связи уже нет. Таким образом, есть вероятность, что человек, оставшийся без ответа, задумается, если он захочет, это может ему помочь. Когда мы обращаемся с человеком, имеющим страсти, и эти страсти не имеют на нас вредного влияния, то значит ли это, что мы влияем на его характер? Если мы имеем духовное состояние, святость, то мы оказываем на него большое влияние, поскольку тогда на него влияет благодать Божия, и таким образом наш ближний получает пользу. Когда мы от любви терпим нашего брата, то он это понимает. Так же и злоба. Если она в нас есть, то он ее тоже понимает, даже если она не проявляется внешне. Что душа имеет, то она и передает другой душе. Страсть передает страсть, раздражение передает раздражение, гнев передает гнев. Благодатный же дар облагодатствованной души передаст ближнему благодатный дар. Помогает, стало быть, общение с людьми добродетельными? Конечно, помогает. Если пойти в келью, где постоянно кадят ладаном, то, выйдя из нее, ты и сам будешь пахнуть ладаном. Пойдешь в хлев, пропахнешь запахом хлева. После мирского дома будешь пахнуть мирскими ароматами. Помню, в оккупации мы посадили 5 гектаров дынь разных сортов. Американский сорт из сельскохозяйственной школы, белые дыни, вот такие здоровые и очень сладкие. А также аркские дыни местного сорта и другие. Если случалось, что рядом с американскими дынями росли кабачки, то сладость из дыни уходила в кабачок. Кабачок становился слаще, а дыня безвкусней. Такое происходит от опыления, от пчел, которые перелетают с цветка на цветок. Если увидишь дыню с большим пупком, то знай, что она выросла рядом с кабачками. Если аркская дыня будет расти рядом с хорошей дыней, то она заберет у хорошей сладость. Хорошая дыня сладость потеряет, но, по крайней мере, в этом случае она тоже пойдет в дыню. Но если рядом с хорошей дыней окажется кабачок, то он станет слаще, и потом при его готовке понадобится целая пригоршня соли. И дыня теряет, и кабачку это не на пользу. Если же дыня рядом с дыней, то хорошая теряет, но другая становится слаще. Я хочу сказать, что если христианин, не очень преуспевший духовно, будет находиться возле духовно преуспевшего человека, то последний может утомиться, может немного повредиться, но зато первый получит пользу. Если же близ человека духовного будет человек мирской, неверующий, то и труд, и время первого будут потрачены зря. Если человека мирского тронет что-то из сказанного другим, то это будет самое большее из того, что возможно. Но истолкует он сказанное в понятиях своей мирской философии, то есть воспримет это духом мирским и пользы не получит. То есть останется он кабачком, хотя и станет послаще на вкус. Осмотрительность в общении. В армии, в войсках связи, у нас была таблица распознавания, указывавшая некоторым конкретные признаки, по которым было понятно, какая радиостанция наша, а какая чужая. Свои радиостанции мы знали. Какое-то время на специальных занятиях по технике радиоприема мы устанавливали промежуточную радиостанцию и старались распознать принадлежность чужой станции, спрашивали «что это?» или говорили «раз» и слушали, какой будет ответ, чтобы поймать их на этом. Иными словами, если мы не могли с уверенностью определить радиостанцию, то мы ей не доверяли и старались ее распознать. Так и в жизни духовной. Видя, что какая-то радиостанция не наша, мы должны сказать самим себе, к чему мне с этой станцией работать, еще чего. Когда радист, понимая, что радиостанция чужая, хочет с ней работать, это серьезный проступок. Но насколько серьезнее его вина, когда он, зная, что радиостанция не только чужая, но к тому же вражеская, и хочет работать с врагом. Я хочу сказать, что в вопросах, касающихся нашей связи с другими людьми, необходимо рассуждение и осмотрительность. А самое надежное — это каждому советоваться со своим духовником. В разговорах также следует быть внимательным, потому что зачастую начинается с духовного предмета, а заканчивается пересудами. Человек не только теряет время, но и душу свою убивает осуждением, поскольку у нас нет права никого осуждать. Мы не имеем права осуждать даже того, что происходит в мире. Если можем, то с болью поговорив о чем-то, постараемся посодействовать в исправлении дурного положения дел. И умерших осуждать тоже не нужно, ибо, к счастью, души всех людей находятся в руках Божиих. Я вижу, что часто у многих людей помысл повреждается от одного невнимательного слова. Знаете, какими мы были бы внимательными, если бы с произносимых нами слов брали налог? Если бы нам говорили «столько-то слов скажешь, столько-то заплатишь», то мы бы считали свои слова. По телефону-то мы думаем, что говорить и сколько говорить, потому что платим за разговоры. Много времени теряется сейчас на слова. Геронда, в «Лествице» пишется, что осуждение есть порождение ненависти. А простые пересуды могут иметь в себе любовь? Да, сильно любя какую-то душу и видя, что другие завидуют ей, можно сказать что-нибудь на ее счет, чтобы другие ей не завидовали. Все надо испытывать. Однако человек ущербный или поврежденный, считающий, что с ним поступают несправедливо, может принести другим душам такой вред, который не в состоянии сделать даже дьявол. Иуда возмутился растратой излитого мироносицы мира и сказал, что это мира можно было продать, а деньги раздать нищим. Под влияние Иуды попали и другие апостолы, имевшие благодать. Они увидели внешнюю правильность того, что сказал Иуда, и попали под его влияние, ибо не ведали его сребролюбивого сердца. А Христос даже денежный ящик поручил Иуде, чтобы насытить его страсть, и тот — вметаемое на шаше. Геронда, когда два человека не согласны между собой и спрашивают мнение третьего, то какую позицию следует занять ему? Если он имеет дело с людьми, несогласие которых касается чего-то личного, то ему лучше сказать свое мнение в присутствии обоих. Иначе каждый использует его слова так, как ему выгодно. Если же слово человека, у которого спросили о его мнении, имеет вес, то противники будут использовать сказанное им как тяжелую артиллерию и начнут безжалостно обстреливать друг друга. И в самого сказавшего эти снаряды попадут, а он не будет этого ожидать. Поэтому ему следует, насколько возможно, избегать подобных людей, чтобы хранить в себе мир и быть способным молиться о мире между этими людьми и вообще о мире всего мира. Если он не может совсем избежать таких любителей создавать соблазны, то пусть, по крайней мере, избегает многих слов, чтобы иметь поменьше соблазнов. То, что у некоторых нет злобы, но есть просто поверхностность, значения не имеет, ведь соблазна-то своей поверхностностью они тоже создают.
Yeah.
материнская любовь. Геранда, а если человек отличается и любовью, и предупредительными манерами, то это значит, что у него есть душевная чистота? Бывает по-всякому. Часто это бывает мирской вежливостью. Да, у многих людей есть доброта, они вежливы, но это не значит, что они имеют духовное благородство, жертвенность. Добрые задатки у них есть, но речь сейчас идет не об этом. Тот, кто имеет мирскую вежливость и лицемерит, может натворить много зла. Потому что другой человек обманывается, раскрывает перед ним свое сердце и в конечном итоге транжирит свое благоговение на человека мирского, не знающего, что значит благоговение. Это все равно, что давать золотые лиры тем, кому знакомы одни лишь бронзовые монеты. Не следует также бесцельно тратить свое время и духовно увещевать людей, которые находят удовольствие в мирских разговорах и в эгоистичном высказывании собственных мнений. Геранда, а если у кого-то есть какая-то проблема, он приходит и без конца говорит о ней, причем к тому времени проблема уже в какой-то мере улажена, то как нужно поступать? Когда он приходит в первый раз, у него есть оправдание, он должен выговориться и имеет право отнять у тебя много времени. В этом случае ты должен его выслушать. Если не выслушаешь, то человек станет думать, что он тебе надоел или что ты его не понимаешь. Однако если после этого он продолжает повторять все время одно и то же, скажем ему: «Дело не в том, что я не могу тебя слушать, а в том, что тебе это не на пользу. Ты из лета делаешь зиму, но сейчас-то уже дела идут получше, сейчас весна». Скоро и лето наступит, а ты летом думаешь о зимних холодах и зябнешь от собственных помыслов. Однако иногда даже в отношениях между людьми духовными наблюдается следующее. Один идет рассказать о своей боли другому, а тот не хочет его слушать, чтобы не лишиться своей радости. Он может притвориться спешащим или сменить тему беседы для того, чтобы пребывать в спокойствии. Это совершенно по-сатанински. Все равно, что кто-то возле меня умирает, а я отхожу чуть подальше и распеваю песенки. А как же плачьте с плачущими? Тем более, когда речь идет о серьезных церковных вопросах. Если христианин и тогда не сочувствует чужой тревоге, то он не причастен и телу церкви. А если я не нахожу для других людей оправдания в каком-то их проступке, то это значит, что у меня есть жестокосердие. Не находишь оправдания другим, но находишь себе самой? Тогда пройдет совсем немного времени, и Христос не найдет оправдания для тебя. Если человек невнимателен, то его сердце может в одно мгновение стать жестким, как камень, и в одно мгновение оно может опять стать нежным. Стяжи материнское сердце. Знаешь, как чувствует мать? Она все прощает и иногда делает вид, что каких-то шалостей не замечает. Терпи, оправдывай, снисходи к другим, чтобы и Христос снисходил к тебе. Геранда, а как расширяется сердце? Оно расширяется, когда ты все время оправдываешь непорядки, несовершенства, упущения других и смотришься в них, как в зеркало. Конечно, лукавый иногда может приносить помыслы о других, тем более, когда существует какая-то действительная причина. Однако принятие или отвержение этих помыслов зависит от нас. Поставив себя на место другого человека, мы отнесемся к нему с сочувствием и оправдаем его. Кроме того, если что-то совершается не от злобы, а от легкомыслия, то это бывает понятно и отрицательной реакции в нас не вызывает. То, что существуют человеческие слабости, это естественно и свойственно всем людям. Злом является наличие в людях злого расположения. Если кто-то находится в плохом состоянии, а я в хорошем, то могу ли я оказывать на него влияние? А если это искуситель представляет тебе дело таким образом? С чего ты взяла, что находишься в лучшем состоянии? С того момента, как я начинаю верить, что я лучше другого, и жалеть его. Мне нужно жалеть уже не его, а самого себя. Даже когда христианин видит, что его ближний действительно не в порядке, он оправдывает его и находит для него смягчающие вину обстоятельства. Он не ищет смягчающих обстоятельств только для самого себя. Он находит себя худшим других, ему больно за свою скверну. Он признает, что за все данное ему Богом он не воздал ничем, и говорит: «Боже мой, не считайся со мной, отбрось меня в сторону, я не сделал ничего, помоги другому». Те, кто действительно преуспевают, не ощущают своего большого продвижения вперед, но одно лишь великое сокрушение, смирение и божественную любовь с неизреченной радостью.
И в завершение программы ведущий Александр Андрианов читает отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «Мысли о добре и зле».
Святой и природа. Для святого природа представляет прошлое. Он изучил ее азбуку, прочел ее слова, выслушал ее звуки, понял все, что она поведала ему, и закрыл книгу. Только в святом природа смогла достичь своей цели. Она пробудила в нем человека, указала ему на Бога и укрылась от его глаз. Святой бесконечно благодарен природе и бесконечно милосерден к ней, потому и она считает его своим единственным на земле настоящим другом. Воистину нет более трогательной картины, чем дружба святого и диких зверей. И это несмотря на то, что он смотрит на нее, как взрослый, на детские забавы. Вот еще один взгляд, еще одна сочувственная улыбка, еще одно нежное воспоминание, и путнику снова пора в дорогу. Вперед и вверх, через все невзгоды. Он должен забыть обо всем, оставить все, чтобы познать и обрести все. Для гурмана природа — будущее, для художника — настоящее, для святого — прошлое.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ-диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.